Слово благодати представляет проповедь «Разрешение конфликтов». Часть 9. Когда необходима помощь? Проповедует пастор Алексей Коломийц.
Когда мы говорим о любой конфликтной ситуации, христианин отличается от нехристианина тем, что христианин всегда имеет цель, имеет желание найти мир. Люди, которые не знают Бога, и многие люди, которые думают, что они знают Бога, но на самом деле живут так, как люди, не знающие Бога, они ставят перед собой другие цели. То есть их цели чаще всего заключаются в том, чтобы добиться своего. Чаще всего, конечно, это свое представляется как единственно правильным решением, самым верным, самым точным. И очень часто это представляется в форме вот такой борьбы за правду, в кавычках. И в процессе этой борьбы эти конфликты не урегулируются, они углубляются, они приносят больше и больше боли, они становятся какой-то кровоточащей раной. Когда мы говорим о христианском подходе к конфликту, мы говорим о том, что прежде всего наша цель любого христианина должна заключаться в том, что он хочет, он настроен, он ищет примирение, он ищет возможности, чтобы ситуацию разрешить примирением. Поэтому тогда, когда мы обличили, когда мы правильно это сделали, мы в прошлый раз говорили достаточно много об этом, тогда, когда мы это сделали правильно, после этого мы должны быть готовы к тому, что человек примет, согласится, покается, и за этим наступает то, что мы называем примирением. Примирение состоит из нескольких аспектов. Прежде всего, оно основано, или ее отправной точкой является покаяние. В прошлый раз мы немножечко говорили, я еще раз повторю, из чего состоит покаяние, в чем оно заключается. Люди по-разному каются. Может быть, вам приходилось видеть, как люди каются, когда они признают, кажется, какую-то ошибку или признают свою неправоту, но это признание уж настолько вынуждено, настолько выдавленное из них. Просто обстоятельства заставили. От такого признания чаще всего решения конфликта не будет, не произойдет. Чаще всего это просто для того, чтобы создать видимость, для того, чтобы каким-то образом замять проблему в данной ситуации, в данный момент. Настоящее покаяние включает в себя три фактора. Во-первых, первый фактор – это понимание. Покаяние представляет из себя изменение мышления. Мы в прошлый раз говорили о том, что слово, греческое слово «метаноя», покаяние «метаноя», оно произошло от слова «ноэо». «Ноэо» – это разум. От этого слова английское слово «knowledge» произошло. «To know» – глагол. От этого слова «ноэо». То есть, значит, речь идет о том, что когда мы говорим о покаянии, мы говорим о процессе изменения мышления. То есть, человек сейчас думал так, если он кается, если вы каетесь. Покаяние не просто устами что-то сказать. Покаяние – это поменять позицию, поменять точку зрения, приобрести точку зрения правильную, отказаться от неправильной точки зрения. В этом сущность покаяния. Следующий элемент. Покаяние всегда включает в себя исповедание. Исповедание – то же самое, очень интересное значение имеет. Греческое слово, которое переводится как слово «исповедание», оно означает «сказать то же самое». То есть согласиться. Если мы исповедуем наш грех, значит мы согласны с Божьей оценкой греха. Покаяние в себя обязательно включает исповедание. То есть речь идет не просто о том, что мы признаем какую-то ошибочку. Ошибочка вышла. Ну вот каким-то образом мы всегда имеем такую тенденцию, мы тяготеем к тому, чтобы представить какую-то уменьшенную версию того, что мы сделали в своем сознании. Исповедать – это значит согласиться с Божьей оценкой. И третья часть покаяния, третий компонент – это решение. То есть истинное покаяние всегда включает в себя отказ от совершенного греха и решение не делать его больше, решение делать по-другому. В книге Исаии, если вы помните, в первой главе сказано об этом. Луки, 5 глава, 27 и 28 стихи. Здесь продемонстрирован такой пример. «После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидевшего у сбора пошлин. и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. Вот это покаяние. То есть покаяние, когда человек занимался чем-то греховным, он делал, в данном случае, Левий или Матфей, он обманывал людей, он был сборщиком податей, и весь его бизнес был построен на неправде. Поэтому, когда он встречается со Христом, когда он кается в том, что он делает, он не просто сожалеет об этом, он не просто компенсирует тех, у кого он ограбил, вот, а он изменяет свою жизнь, то есть он оставил все то, что он делал, он оставил свою прежнюю жизнь, свой прежний образ жизни. Вот это результат покаяния. И каждое покаяние, оно, в принципе, должно в себя включать эти компоненты. И если какого-то из компонентов нет, покаяния нет. Мне кажется, сегодня одна из проблем, друзья, почему сегодняшнее христианство такое слабое, или почему мы так много переживаем трудностей в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквях, в нашем личном познании Бога, причина этого заключается в том, что очень мало людей умеют каяться, по-настоящему каяться. Люди или каются эмоционально, если уже каются, но без понимания сути, без изменения действительно мышления. Или же это покаяние касается, может быть, исповедания, то есть согласия с тем, что Бог говорит, но оно не доходит до вот этой финальной точки, чтобы оставить тот или принять решение для того, чтобы оставить греховный образ жизни или действия, которые совершались. Кроме того, что примирение включается или состоит из покаяния, оно имеет еще одну сторону. Вторую сторону – это прощение. Колоссянам 3 глава, 12 стих написано: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Я попрошу вас обратить внимание на последнюю фразу. «Как Христос простил вас, так и вы». Когда Иисус Христос жил здесь на земле, Он неспроста провел на земле 33,5 года. Он неспроста жил, ходил вокруг, неспроста он пережил все вот эти трудности, страдания, поругания, смерть на Голгофском кресте. Он демонстрировал нам жизнь христианскую, настоящую жизнь, жизнь богоугодного человека. И поэтому мы читаем здесь вот этот пример, когда апостол Павел говорит: «Как Христос простил вас». Проблема многих и многих людей заключается в том, что они не осознают, сколько им прощено. Им кажется, что если они никого не убили, банк не ограбили, не пьют и не курят, то они вообще, им почти ничего и прощать-то не надо было. Они и так уже почти-почти входили в Царствие Божие, но немножечко там их чуть-чуть подтесали, и уже они зашли. Такое представление есть у многих и многих людей. Именно потому, что люди не понимают, сколько им прощено, они не способны прощать другим. Почему? Потому что корень прощения, способности прощать других, заключается в нашем понимании того, сколько нам прощено. Как Христос простил вас, так и вы прощаете. Прощение включает в себе несколько компонентов или несколько факторов имеет, от которых, так скажем, оно может быть или настоящим прощением, или не настоящим прощением. Прощение – это не только слово «прощаю». Прощение – это то же самое определенное изменение отношений. Прежде всего, простить означает, что вы никогда не будете больше держать в себе обвинение против этого человека. То есть, если вы простили, значит, вы сняли с него обвинение. Значит, вы больше в себе внутри уже не будете держать обиду, не будете каким-то образом вращать эти вещи, которые бы подогревали ваше негативное отношение к нему. Следующее. Прощение означает, что вы никогда не будете напоминать об этой проблеме. Бывает достаточно часто, да, когда люди вроде бы примирились, и это примирение только до той ситуации, когда что-то другое случилось. Когда случился какой-то другой инцидент, и тогда во время этого инцидента вспоминает все еще от самого рождения. или от всех тех точек, где когда-то было какое-то соприкосновение. Так вот, речь идет о том, что если вас просят о прощении, когда вы говорите слово «прощаю», вы должны давать себе отчет. Вы должны ясно представлять, что вы имеете в виду, действительно ли вы готовы поставить точку здесь. Вот почему так много таких тлеющих, долгоиграющих конфликтов в семьях, между людьми, в церквах, между друзьями, так скажем, в самых различных сферах общества. Мы наблюдаем такие ситуации, когда люди не имеют силы, не имеют способности поставить точку на том, что они один раз решили. Следующее. Вы никогда не будете говорить об этом инциденте. Вы не будете говорить об этом с другими. Вы не будете переносить то, что произошло. В этом заключается прощение. Следующее. Вы никогда не позволите этому инциденту нарушать ваши взаимоотношения. Запомните, наша цель – примирение. Если вы не будете избавляться от этих обстоятельств, которые случались у вас с кем-то, мы уже говорили в прошлый раз, что без конфликтов не удается прожить. Мы живем в таком мире, который наполнен конфликтами. Беда заключается в том, что когда мы живем и когда мы вступаем в конфликты, мы их не решаем. Они просто, мы так их забываем, отодвигаем на второй план, но они где-то вот так, знаете, задним зрением, мы постоянно их видим у себя, мы постоянно помним о том, что они есть, они существуют. Их становится все больше и больше и больше, и у нас складывается какое-то негативное отношение к одному человеку, к другому человеку, и у нас теряется способность строить нормальные взаимоотношения. Вот почему сегодня так много семей страдает. Люди имеют большие проблемы в том, чтобы построить нормальную семейную жизнь. Почему? Потому что они несут с собой очень много вот этого багажа, очень много вещей, которые они помнят. Они просто не готовы отказаться от них ради того, чтобы строить правильные взаимоотношения друг с другом. Несколько факторов, которые важно помнить тогда, когда мы прощаем. Безусловно, мы прощаем человека, и мы ожидаем от него, что он оставляет грех, что он будет по-другому себя вести, что он по-другому будет жить. Но есть пару вопросов или пару факторов, которые нужно помнить для того, чтобы реалистично подходить к такой ситуации. Во-первых, нужно помнить, что изменение характера требует времени. То есть, если человек сформировался определенным образом в течение длительного времени, если он сейчас увидел, что это плохо, он увидел, что грубить плохо, он увидел ясно это, понял, он покаялся в том, что он грубит и раздражается. И он хочет исправиться, искренне хочет исправиться. Даже в такой ситуации займет немножечко времени, пока он действительно научится говорить спокойно, когда он научится вести себя правильно, когда вот этот багаж, который у него за 20 лет его жизни, который он принес с собой, пока он сможет освободиться от него, от этого багажа. Поэтому, если мы помогаем людям исправиться, нам нужно наблюдать за ними. Наблюдать и помогать им, чтобы они не забывали о том, что им нужно работать над собой. Некоторые люди, к сожалению, пытаются оправдывать себя подобными ситуациями. Они говорят, ну что сделаешь, характер у меня такой. Вот нагрублю, накричу, вот, ну потом, правда, сожалею об этом, ну вот такой характер. Это абсолютно не оправдание тому, что такой характер. Это плохо, что такой характер. И нужно сделать все для того, чтобы этот характер переделать, для того, чтобы его привести в соответствие с характером Христовым. В этом наша задача, и в этом суть того, почему мы ходим в церковь. Мы уподобляемся характеру Христову, мы учимся. Тем, кто очень такой стеснительный и мало говорит, нужно учиться быть более открытыми. Задача перед ними стоит, чтобы уподобляться характеру Христа. Те, кто наоборот, слишком много дают волю своему языку, нужно учиться тому, чтобы быть более воздержанными, чтобы контролировать то, что говорим и так далее. То есть речь идет о том, что у каждого есть своя задача, и характер каждого человека, он должен, у нас должна быть цель преобразовывать его в образ Иисуса Христа. Помните, что многие результаты неверных действий невозможно исправить. То есть некоторые вещи нам придется простить с тем, что мы никогда не исправим результат этого. Ну, например, если ваши дети разбили уникальную вазу, которую ваша прабабушка вам подарила. Скорее всего, ее больше не купишь. Во всяком случае, если вы купите другую, такую же или похожую, она будет уже не та. То есть некоторые вещи, и вам нужно будет простить ребенка, если он кается, если он ищет. Да, вам придется жить без этой вазы. И такие вещи случаются в жизни людей, когда какие-то невосполнимые какие-то потери приносятся. Вот. И понятно, что некоторые ситуации просто невозможно исправить. Как бы человек ни хотел, как бы он ни старался, он просто не способен исправить. 2 Коринфянам 5 глава 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Дорогие друзья, это наша привилегия. Как сегодня не хватает нам людей со словом примирения, которые могли бы идти от дома в дом, которые могли бы идти от человека к человеку, которые могли бы видеть ваше лицо и ваше лицо нести мир, когда вы встречаетесь с ним, чтобы они несли мир. Как не хватает сегодня людей. Почему-то сегодня считается, что вот быть таким жестким, строгим, таким, знаете, каким-то бойцом за истину, за свои права и так далее, почему-то считается это модным или правильным. Это абсолютно не библейская идея. Идея, которая отражается в Библии, касается того, что Бог делает из нас людей, которые примиряют. Он дал нам служение примирения. Примиряет людей с Богом. И тогда, когда они примиряются с Богом, тогда эти люди приобретают способность. Тогда они знают, каким образом они могут научиться примириться с людьми или примиряться с людьми в течение своей жизни. Ну, это первый шаг. Первый шаг, понятно, самый правильный. Причем это не выбор какой-то. Мы не имеем права, знаете, сегодня решить, что я буду разговаривать с человеком, а завтра не буду разговаривать с человеком. Если вы видите человека согрешающего, мы тогда говорили, при каких обстоятельствах мы можем не заметить или не обратить внимания, когда мы видим, знаем точно, что этот человек знает о том, что он делает, и он сожалеет об этом, и он покаялся в этом, и он хочет исправиться. Может быть, иногда у нас есть право не говорить об этом. Но если мы видим, что человек во грехе, это наша обязанность сделать этот шаг, обличить его и достичь примирения. Но что сделать, если вы обличили человека, если вы поговорили с ним, а примирение не наступило? Если вы выполнили все, если вы действительно приготовили себя, и вы старались найти правильное место, и правильное время, и правильными словами это сказать, и правильно использовали Священное Писание, и действительно делали это без злобы в сердце, и после всего этого перемирие не наступило. Что делать? Есть несколько еще ступеней, которые представлены в Библии для того, чтобы мы могли ими пользоваться. Следующий шаг, самый логичный шаг, это переговоры. Что это такое? Особенно важно, когда мы говорим о переговорах, особенно важно этот вопрос или этот шаг становится тогда, когда речь идет о конфликтах финансовых или конфликтах, касающихся каких-то крупных решений. Ну, например, разногласия между мужем и женой по поводу того, как тратить деньги. Или разногласия между детьми и родителями. Сын или дочь хочет поступить в эту школу, а родители хотят другую школу. Вот, или они хотят этой профессией заниматься, родители хотят, чтобы они занимались другой профессией и так далее. То есть разные-разные вопросы, связанные с этим. Так вот, опять-таки, здесь встречается много неверных действий, когда люди просто считают, что они правы, а они просто силой действуют. Они говорят, что раз я прав, и они пытаются привлечь людей к себе, так, на свою сторону, защиту какую-то, там, тещу, тестя, маму, папу, бабушку, друзей, там, всех-всех-всех, кого только можно, для того, чтобы создать такую коалицию, чтобы противостать мужу или жене, или с кем угодно там спор идет. Это неправильная тактика, абсолютно не дающая результатов, никогда не даст результата. Она всегда углубит конфликт и всегда приведет к еще большей дозе боли, которую вам неизбежно придется пережить. Причем эта боль будет долгоиграющая и такая нудная, от которой не избавитесь. Очень сложно избавляться от этого, тогда, когда мы углубляем конфликт. Правильным шагом будет тогда, когда вы обличили человека, и он не слушает вас, попытаться с ним договориться. Когда мы подходим к подобным вещам, нам нужно прежде всего помнить о том, что люди, с которыми мы имеем дело, тоже имеют какие-то свои интересы, свои взгляды. Почему в послании к филиппийцам, во второй главе, посмотрите, пожалуйста, написано: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. То есть, когда мы говорим о подобных обстоятельствах, это должно быть отправной точкой. Если не будет у вас этой отправной точки, вы не сможете достичь христианского примирения. У вас может быть какое-то, знаете, какая-то попытка задавить человека аргументами или добиться торжества своего взгляда или своей позиции, но очень трудно вам будет достичь действительно разрешения проблем. Я вам хочу привести один пример. Вы помните, когда Даниил и его трое друзей были взяты в плен? Когда они попали в плен, они там находились в окружении людей-язычников. Язычники, которые поклонялись другим богам и которые, в принципе, поставили перед собой цель вот этих молодых ребят втянуть в их образ жизни. Они способные были, у них была способность к образованию, к учению, они прекрасно выглядели, они хотели взять этих ребят и сделать их своими какими-то деятелями, которые могли бы работать на укрепление их государства. Только они пришли туда, в царский двор, сразу возник конфликт. Вы помните этот конфликт? Этот конфликт заключался в том, что эти молодые люди пришли туда, и они говорят: а мы не можем питаться тем, чем питаются здесь все в царском доме. Почему? Потому что это, скорее всего, пожертвовано идолам, во-первых. Во-вторых, это нарушало их еврейские законы диеты. То есть это выходило из той сферы, которая допускалась в еврейском законе. Очень интересно, посмотри, как эти молодые люди себя ведут. Они не объявили сидячую забастовку. Они не подняли табличку, не сказали: будем голодать. Голодаем, пока не дадут нам кошерную еду. Ну, чаще всего мы наблюдаем подобные ситуации в современном мире, когда люди считают, что они правы. Это ж за дело Божие, понимаете? Это же речь не просто так придумана, это за истину. Борьба за истину. И у них, конечно, были основания действовать так, как мне приходилось видеть много-много подобных акций в борьбе за истину, так скажем, в кавычках. Посмотри, как действуют эти молодые люди. Они договариваются, они ведут переговоры, они уповают на Бога, они доверяют Богу, но они не грубят, они не выламывают руки никому, они не ставят себя в позу, не противопоставляют себя этим людям. Вот. И посмотри, какой результат. Давайте посмотрим с первой главы, книга Даниила. В первой главе здесь несколько стихов, с 8 стиха и ниже. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому попросил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Посмотри на это слово: просил, не требовал, не демонстрировал себя: «Эх вы, несчастные идолопоклонники, чушкам этим поклоняетесь, вот этим слепым, тупым, холодным, мертвым, а я живому Богу поклоняюсь». Он не вел себя так абсолютно. Он приходит к человеку, он считается с его положением, он знает, что этот человек начальник. И поэтому он подходит к нему не с позиции своего преимущества, он подходит с позиции признания его положения. Он просил, чтобы его избавили от этой пищи. 10 стих. «Начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то сделаете вы голову мою виновной пред царем. Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов представил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. Посмотрите, вторая ступень, здесь вторая ступень переговоров. Когда Даниил подходит к начальнику евнухов с просьбой, когда он подходит без рисовок каких-то, он подходит с просьбой, посмотри, этот большой человек разговаривает с этим мальчишкой, которому Даниилу было примерно лет 17 в это время, когда состоялся этот разговор. Он был очень молодым, может быть, чуть-чуть больше. Этот начальник евнухов мог бы просто абсолютно с ним не разговаривать. Закройся и делай то, что я тебе сказал. Это естественная терминология, которой пользовались люди тогда. Но посмотри, когда Даниил просит его, когда Даниил подходит к нему правильно, тогда мы видим, этот человек и ведет диалог. Смотрите, он объясняет, он говорит, что я это делаю, потому что я зависим от других людей. И тогда они способны предложить ему следующий вариант. Послушайте. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши, лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. То есть речь идет о том, что Даниил договаривался с этими людьми для того, чтобы вот эту конфликтную ситуацию разрешить, для того, чтобы найти выход в ней. 15 стих. «По истечению же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи». Речь идет о том, что тогда, когда мы подходим правильно, тогда, во-первых, мы имеем право на Божье благословение. Бог с нами, Бог действует в сердцах людей. Во-вторых, вы знаете, видны варианты, которые могут удовлетворить и одних, и других. И чаще всего, почти всегда существуют такие варианты, которые действительно могут удовлетворить и одну сторону, и другую сторону в подобных ситуациях. Они знали прекрасно, что этому начальнику евнухов дела нет до этого кошерного или некошерного мяса, до этой всей еды. Они знали, что его волнует только один фактор, его волнует то, чтобы они выглядели нормально. И поэтому они смогли с ним договориться. В нашем подходе к людям и к подобным ситуациям нам нужно руководствоваться золотым правилом. Знаете, в Библии есть такое правило, в 7 главе Евангелия от Матфея. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Несколько правил переговоров. То есть, если вы ведете переговоры, родители ведут переговоры с детьми, или вы ведете переговоры с начальником, или с кем-то, с каким-то человеком, с которым у вас конфликт. Первое правило. Всегда будьте искренни и доброжелательны. Если вы приходите для того, чтобы о чем-то договариваться со страхом, с напряженностью, с нервозностью, вы сразу устанавливаете атмосферу, которая почти не имеет шанса на мирное разрешение. Чаще всего ситуация углубляется, чаще всего она осложняет взаимоотношения. Если вы действительно будете доброжелательны, вы создадите расположение этих людей. Может быть, даже они будут злыми, неприятными, но вы их обезоружите. Своей искренностью, своей доброжелательностью вы покажете, что вы сильнее их, что вы действительно имеете способность, смелость, мужество для того, чтобы решать эти вопросы. Следующее. Проанализируйте все обстоятельства, чтобы увидеть все особенности, все тонкости дела, о котором вы говорите. Попробуйте подумать, каким образом вы можете найти ситуацию, которая может действительно удовлетворить и одних, и других. Третье. Определите, что главное и что второстепенное. Особенно это важно в отношениях родителей с детьми. Очень часто мы наблюдаем такую ситуацию, когда на каких-то мелочах копья ломают, а когда речь идет о серьезных вещах, о действительно мировоззрении, о вещах, от которых жизнь зависит, пускается все на самотек. Очень важно, чтобы определиться, за что действительно вы должны стоять, и вы не можете ни пяди назад. Вы не можете просто, если вы будете отступать, вы будете грешить перед Богом, и вы будете нарушать вашу ответственность перед теми людьми, которые вокруг вас. Но кроме вот этого незыблемого, есть еще много таких вещей, которые второстепенны. которые не играют такой решающей роли. Будьте готовы к тому, чтобы вот эти второстепенные вещи, может быть, уступить, может быть, согласиться с позицией вашего противника по этим второстепенным вещам, с тем, чтобы главное действительно обеспечить и чтобы стоять на нем твердо. Следующее. Подготовьте возможные варианты преодоления конфликтной ситуации. То есть продумайте, какие возможности существуют и выхода из этих обстоятельств. Еще одно важное правило. Уважайте точку зрения и интересы вашего оппонента. Если вы приходите к человеку, и вы просто игнорируете, и вы просто говорите, да что там ты, да что там твои идеи. Опять-таки, очень часто возникают эти проблемы между поколениями, когда старшие люди, они живут в одном спектре, они привыкли к одному уровню, к одним обстоятельствам, и младшие люди, они каким-то образом сформировались в других условиях. И таким образом часто получается так, что для тех, кто молод, абсолютно не важно то, что ценно старикам. Для тех, кто пожилой, абсолютно кажется смешным, ненужным то, что так важно для молодых людей. Именно поэтому, именно потому, что мы часто просто кощунственно поступаем. То есть то, что для человека дорого, свято и ценно, мы просто топчем его. Почему? Потому что мы не понимаем, какой смысл там во всем этом. Какая необходимость есть вот этими вещами дорожить? Ну, речь идет о том, что нам нужно научиться понимать. Если вы поймете вашего оппонента, вы сможете правильнее найти решение. Решение, которое будет мягким, которое не причинит боли. И последнее. Всегда доверяйте Богу в молитве, тогда, когда вы идете на переговоры, когда вы пытаетесь договориться с кем-то. Следующей ступенью решение конфликта тогда, когда если нам не удалось договориться, Священное Писание называет привлечение посредников. Посмотрите, пожалуйста, Матфея 18 глава 16 стих. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». То есть речь идет о том, что тогда, когда мы прошли два этапа, когда мы обличили человека, и мы посмотрели, есть ли возможность какая-то договориться. По сути дела, это то же самое обличение или попытка с другой стороны подойти, или попытка каким-то образом разъяснить по-другому человеку. Опять-таки, здесь нужно видеть разницу между вопросами, связанными со грехом, и вопросами, связанными с тем, что может привести ко греху. Поэтому там мы можем вести переговоры. Но когда мы говорим о том, что человек не слушает, не соглашается, наша ответственность, у нас есть следующий шаг. Если вы попробовали, обличили человека, попробовали каким-то образом договариваться с ним и не пришли к успеху, вы не имеете права обидеться, надуться и сидеть и видеть себя как самого жалкого человека на планете, которого так жестко и горько обидели. Это самое несчастное положение, несчастное для вас и несчастное для всех людей, которые вокруг вас. Потому что это состояние, оно всегда так отравляюще действует, оно причиняет такую боль людям, которые вокруг. Священное Писание приводит очень много-много примеров. Помните о Соломоне, помните, написано, когда две матери пришли к ним по поводу ребенка, который один ребенок умер, один остался живой. То есть речь идет о том, что мы попадаем в ситуацию, когда мы сами не способны ее решить. Может быть, по причине того, что много эмоций. Может быть, по причине того, что мы слишком субъективно смотрим на ситуацию. Нам трудно посмотреть с другой стороны. Вот почему, если вы видите, что ситуация не решается, вам нужно попросить помощи других. Чаще всего людям стыдно просить помощи других. Чаще всего, вместо того, чтобы просить помощи других, эту ситуацию зарывают, она остается такой кровоточащей раной, она причиняет боли, неприятности. Человек продолжает так жить и опять-таки отравляет свою жизнь и несет эту проблему во все свои взаимоотношения, потому что невозможно от нее избавиться. Она создает вас, она создает ваш характер, она атмосферу вокруг вас создает. Опять-таки, по причине того, что людям стыдно поговорить с кем-то о том, чтобы попросить помощи. 1 Коринфянам, 6 глава, 5 стих написано: «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Вот это о таких ситуациях говорится. Когда возник конфликт, когда нужно решить эту конфликтную ситуацию, и когда кто-то может ее решить. Просто рассмотреть ситуацию с независимой точки зрения. Когда мы говорим о посредниках, мы не говорим о том, что эти люди умнее, святее, способнее, они там имеют какой-то специальный статус и так далее. Не об этом речь идет. Речь идет о простых вещах. Очень часто, когда вы погружены в эту проблему, когда она касается вас лично, она настолько обостряет все ощущение вокруг вас, что вам трудно спокойно, объективно, трезво посмотреть на нее. Вот почему есть смысл пригласить кого-то, пригласить человека, который мог бы прийти и спокойненько помочь вам поставить все на свои места. Следующее. Посредники могут помочь убедить согрешившего в его неправоте. То есть, если вы пробовали и вам не удалось, если вы точно знаете, что человек согрешил, вдвоем у вас будет больше шансов убедить его. И это принцип Священного Писания. Это не принцип оказания давления, это принцип того, что это более авторитетное слово, которое говорится двумя людьми, причем люди, которые, так скажем, имеют непредвзятое мнение или стремятся к тому, чтобы иметь это мнение, непредвзятое мнение. Кроме того, человек со стороны, он может предложить какие-то другие варианты в процессе переговоров, те, которые вы, может быть, не видели, те, которые, может быть, были вне сферы вашего опыта, вы никогда не встречались с такими, с подобными решениями. Поэтому пригласить человека, и человек, может быть, поможет вам эту проблему устранить. Кого нужно привлекать в качестве посредников? Очень важный вопрос. От того, кого вы привлечете, очень многое зависит. Прежде всего, наша задача заключается в том, чтобы привлекать зрелых христиан. Мы имеем тенденцию привлекать тех, кто нам симпатизирует, кто будет на нашей стороне, кто скорее займет нашу позицию. Это проигрышный вариант. Наша задача найти человека, который зрелый, который опытный, который попадал в подобные ситуации сам, который выходил из них. Второе качество. Этот человек должен быть способным непревзято и объективно рассмотреть ситуацию. То есть у него не должно быть там личных интересов каких-то. Он не должен склоняться к одному человеку или к другому человеку. Если он будет склоняться, скорее всего, вы не придете к решению. Скорее всего, этот человек просто утвердит как того, кого он хочет, того, кто ему больше нравится. Этот человек должен иметь способность действительно рассмотреть ситуацию объективно и непредвзято. И последнее. Этому человеку должны доверять оба оппонента. То есть, как вы, так и ваш оппонент. То есть, найдите такого человека, пригласите. И это очень важное дело, которым стоит заниматься. Если вы хотите действительно научиться правильно подходить к конфликтам, правильно их разрешать, стоит пойти на то, чтобы посвятить этому время, чтобы пригласить кого-то, чтобы попросить чьей-то позиции, чьей-то точки зрения. Заметьте, мы говорим сейчас о привлечении посредников, но есть еще один вид посредничества, который я здесь назвал арбитраж. Это следующая еще ступень. Когда мы говорим просто о посредничестве, мы говорим о посредничестве, которое ничем не обязывает. То есть это не авторитетное посредничество. Это просто человек помогает другим людям. Когда мы говорим о арбитраже, мы говорим о следующем шаге вот в этой лестнице, которая представлена нам в Матфея 18 глава. Посмотрите 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви». То есть речь идет, арбитр – это тот человек, который имеет власть, который имеет право решать, у которого в данном случае церковь обладает правом определять степень греховности и определять вину, степень вины. Когда мы говорим о том, чтобы мы привлекали каких-то арбитров, прежде всего, Священное Писание говорит о том, что христиане, Божьи люди, верующие люди, они должны решать эти проблемы внутри своей церкви. Послушайте 1 Коринфянам 6 глава с 1 стиха. «Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, и тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. То есть для решения сложных вопросов, для решения конфликтов, для решения тяжб существует церковь. А конкретно в церкви существуют служители. В нашей церкви существует совет служителей. И в нашем уставе описано это, что совет служителей тогда, когда возникают трудности. Совет служителей. Кто это такие? Это люди, которые имеют опыт, которые имеют знания, которые имеют ответственность. То есть это люди, способные разрешать ситуации с точки зрения Священного Писания. Люди, которые посвятили себя. То есть они дали обещание Богу, что они будут решать вопросы по Слову Божьему, не по своим пристрастиям. Они будут действительно следовать принципам Священного Писания. Вот почему существует этот порядок, вот почему существует и у нас в церкви существует совет служителей, где мы можем принести наши трудности для того, чтобы попытаться решить эти сложные ситуации, в которые мы попадаем. Речь идет о том, что арбитр отличается от простых, так скажем, переговорщиков или советников или посредников тем, что у арбитра есть власть. То есть есть такой арбитражный суд в гражданских взаимоотношениях. Это не криминальный суд. Это суд, который рассматривает взаимоотношения конфликтные. И решения этого суда обязательны для обеих сторон. Точно так же, когда мы говорим о церкви. Когда мы говорим о совете служителей, когда люди приходят и ищут решение конфликта своего в церкви, решение совета служителей обязательны для обоих сторон. Но что происходит тогда, когда одна из сторон все-таки не соглашается, не принимает? Тогда следующая ступень. Эта ступень называется церковной дисциплиной. Матфея 18, глава 17 стих. «Если и церкви не послушается, то да будет вам, как язычник и мытарь». Речь идет о следующем. Если человек считает себя членом церкви, считает себя верующим, но он остается в грехе. Если этот грех определил кто-то, обличил его, он не согласился, пошли вдвоем, обличили и не согласился, вместе с советом служителей обличили, определили, что да, действительно, в действиях этого человека есть грех. Он находится на позиции греха. И человек все равно не хочет покаяться, оставить свой грех. Тогда у нас не остается другого выбора. У нас есть только один шаг, который Священное Писание предписывает. Мы должны сказать этому человеку и сказать всем людям вокруг, что этот человек... скорее всего, неверующий. Во всяком случае, он ведет себя как неверующий человек. Он практически поступает как неверующий человек. Вот почему здесь написано «да будет вам, как язычник и мытарь». И поэтому мы относимся к нему как к человеку, который вне церкви, которому нужно покаяние, рождение свыше. Как вы думаете, почему мы говорим об этом? Потому что неотъемлемым признаком верующего человека, рожденного свыше человека, является его ненависть ко греху, его нетерпимость ко греху. А если мы видим человека, которому мы объяснили, что он действительно во грехе, которого много раз на разных уровнях с разными людьми мы говорили о том, что действительно этот человек во грехе, и он все равно продолжает находиться в этом греховном состоянии, у нас есть только один выход. Признать, что этот человек неверующий. Признать, что этот человек просто играет в верующего, просто каким-то образом пытается обмануть людей, обмануть себя, что он действительно имеет какое-то отношение к церкви. И таким образом, знаете, он попадает в самообман, и он других людей вводит тоже в заблуждение. Именно поэтому мы просто должны, мы просто обязаны в таких ситуациях объявить этого человека вне церкви, объявить его отлученным от церкви. Так и написано, если не послушается, да будет вам, как язычник и мытарь. То есть его действия, его поступки дают нам право считать его неверующим человеком и относиться к нему как к человеку, который не покаялся. А сейчас я несколько слов хотел сказать в заключении о том, какой вывод можно сделать из всего этого. Прежде всего, я хотел вас ободрить в том отношении, в том плане, что в каком бы состоянии ни находились вы по отношению к конфликтам, у вас нет основания для паники. Прежде всего, все то, что вы узнали, все то, что вы услышали, попробуйте применить это практически к своей жизни. Бог не умер, Бог продолжает существовать, независимо от того, в какие бы трудности мы не попадали, какие бы сложности нашу жизнь не постигали. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Какое благо может быть от конфликтов? Казалось бы, если нам неприятно, то никакого блага не видно, очень трудно видеть какое-то благо. На самом деле есть достаточно много аспектов, которые выходят как результат, как благо после того, когда мы правильно действуем в конфликтах. Во-первых, прежде всего, тогда, когда мы правильно относимся к тем ситуациям, когда с нами конфликтуют, если мы правильно к ним относимся, мы повторяем путь Иисуса Христа. Мы демонстрируем настоящее христианство, мы демонстрируем Бога тем людям, которые Его не знают. Те люди, которые не хотят читать Библию. Те люди, для которых Бог не авторитет. И все то, что они видят, они только видят нас, они видят нашу жизнь. Если мы покажем то же отношение к конфликтам, которое Христос показывал, это будет самой большой славой Богу. Поэтому, если вы попали в конфликт, благодарите Бога, что у вас есть возможность, у вас есть шанс поступить подобно Христу, поступить правильно. Следующий шаг. Допуская конфликты, Бог смиряет нас и учит доверяться Ему больше. То есть у нас почва из-под ног уходит, у нас те привычные наши точки опоры, на которые мы привыкли опираться, они перестают играть для нас роль ту, которую они играли. И поэтому эти ситуации тогда, когда мы особо близки к Богу, когда мы ищем Его, когда мы учимся Ему доверять, в этом настоящее реальное христианство. Следующее. Конфликты – это практическая возможность учиться послушанию Божьей воли в различных обстоятельствах. Это тогда, когда больше всего не хочется быть послушным Божьей воле. Но это практика, это возможность для того, чтобы практически показать, явить на деле наше христианство. Следующее. Конфликт – это возможность послужить другим. Во-первых, помочь другим найти Божье решение в их проблеме. Во-вторых, помочь другим перенести их эмоциональные, духовные, может быть, материальные трудности. Стать в положение, когда вы этот конфликт не раздуваете, а ищете возможность, чтобы каким-то образом его правильно погасить. И тогда вы будете большим примером для того человека, с которым у вас осложнились отношения. Помочь другим исправиться или оставить грех. Помочь другим доверяться Иисусу Христу больше. Мы уже говорили о том, что конфликт – это еще и возможность для духовного роста. Это возможность научиться переносить обиды. Это возможность видеть интересы ближнего, научиться видеть интересы Божьи вокруг. То есть перестать жить своими интересами, перестать жить самоцентризмом. Есть такая хорошая книга, называется «Познание Бога». Джеймс Пакер написал эту книгу. В этой книге есть замечательная цитата, я хотел прочитать ее перед тем, как мы помолимся. «Дело благодати направлено на все более глубокое общение с Богом, на все более и более близкие отношения с Ним. Благодать – это Бог, привлекающий нас, грешников, все ближе и ближе к себе. Как же Бог достигает этой цели в своей благодати? Он не защищает нас от нападок мира, плоти и дьявола, не уберегает нас от утомительных и раздражающих обстоятельств, не ограждает от неприятностей, возникших по вине нашего собственного темперамента и характера. Скорее, Он подвергает нас всем этим воздействиям, чтобы поразить ощущением нашей никчемности и заставить еще крепче прильнуть к Нему. Думается, именно поэтому Бог наполняет нашу жизнь разного рода неприятностями и тревогами, чтобы научить нас получше держаться за Него».
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!